В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, Крым, здравствуй, Украина. Это радио «Крым Реалии», самое крымское в мире радио. Меня зовут Павел Новиков. Вы слушаете нас на 105,9 FM, естественно, и на 549 AM. Сразу говорю о каналах связи. Во-первых, есть возможность писать комментарии в наших трансляциях в Ютубе и Фейсбуке. Конечно же, писать комментарии также в трансляциях на сайте радио «Крым Реалии». Ну и телефонные номера. Вы всегда можете позвонить к нам в прямой эфир по телефонам 8 800 10 06 926. Это номер телефона для крымчан и для жителей других регионов Украины 044-490-2905. Мы начинаем.
Тема дня.
Тема дня – это, вот как мы ее назвали даже в анонсах наших трансляций, Крым-непотопляемый авианосец, знак вопроса. Превращает ли Россия, а мы это видим, Крым исключительно в военную базу? Для чего это делается? Только ли для контроля Черноморского региона или больше? Могут быть использованы моряки или, там, я не знаю, даже какое-то имущество, флот Черноморского флота, базирующегося в Севастополе, например, для операций в Сирии? Можно ли демилитаризовать полуостров? Вот это сложные такие вопросы, а главное, если можно, то как? Да, вот это все мы будем обсуждать с нашим гостем в течение ближайших 25 минут. У меня в гостях Сергей Анатольевич Гайдук, бывший командующий военно-морских сил Украины. Здравствуйте.
Добрый день.
Спасибо, что пришли. Сразу для наших радиослушателей короткая справка о госте.
Гость эфира.
Сергей Гайдук, 54 года, вице-адмирал, экс-командующий военно-морских сил Украины. Родился в Днепропетровске. Окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени Павла Нахимова. Гайдук руководил службой противолодочной борьбы штаба военно-морских сил Украины. Занимал должность начальника Центра поисковых и аварийно-спасательных работ. Также был первым заместителем начальника штаба военно-морских сил Вооруженных сил Украины. В 2003 году за личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Украины, образцовое выполнение служебного долга, а также весомое достижения в профессиональной и общественной деятельности, Сергея Гайдука наградили медалью за военную службу Украине. В январе 2007-го Гайдук руководил операцией по отбуксировке российского судна «Одиск» под флагом Сьерра-Леона с опасным грузом из порта Ялты. Позже его наградили почетной грамотой Президиума Верховной Рады Крыма. 7 марта 2014 года, в первые дни оккупации Крыма, Сергея Гайдука назначили командующим военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Он сменил на этом посту Дениса Березовского, который пробыл на посту командующего лишь два дня. 19 марта Гайдука задержали в Крыму сотрудники ФСБ России. Они обвинили его в том, что он якобы транслировал в воинские части Украины приказ киевских властей применить оружие в отношении мирных граждан. Вечером того же дня министр обороны России Сергей Шойгу обратился с просьбой отпустить Гайдука. Тогда российский чиновник аргументировал: Гайдук был вынужден выполнять приказы руководства Вооруженных сил Украины. На следующий день его освободили. Гайдук командовал военно-морскими силами Украины до середины апреля 2016 года. В 2018 он возглавил Ассоциацию ветеранов ВМС Украины.
Гость эфира.
Ну вот такой обширная, конечно же, у вас биография. Мы ничего не напутали? Это первый вопрос.
Нет. Ну, можно детализировать до бесконечности. Ну, по крайней мере, основные выжимки из служебной деятельности
в рамках одной минуты вместили, по крайней мере, не напутали. Хорошо. Можно я сразу с главного для меня вопроса? Российские вооруженные силы, Черноморский флот Российской Федерации и усиление его после аннексии Крымского полуострова – с точки зрения вас, как военного, профессионального военного, высшего генерала, да, для чего это, как это делается и к чему Россия стремится в Крыму?
Очень серьезный вопрос, и по большому счету за этим вопросом стоит российская геополитика, государственный подход руководства России и региональный. И более высокого масштаба – это мировой подход, где осуществляется поиск места России в нынешней расстановке сил на мировой арене. Особенностью является отношение Российской Федерации к Черноморскому флоту в том, что руководство России, оно видит в Черноморском флоте это инструмент решения и защиты национальных интересов России на Черном море, Азовском море, и они смотрят далее, потому что опыт и участие целого ряда сил в сирийской операции в Средиземном море говорит о том, что дальняя зона России не безинтересна, и выполнение задач, в том числе с использованием Черноморского флота Российской Федерации в дальней зоне, для них остается актуальным.
Хорошо, но мы даже говорили как-то со специалистом по морскому праву, там, причем с турецким специалистом, он объяснял правила прохождения военных судов и даже, ну, то есть аннексированный полуостров, вроде как Крымский полуостров, он закрыт, да, по крайней мере, коммерческому морскому праву.
Порты закрыты. Подтвердили, 5 портов, они являются закрытыми.
Да, закрытыми, хорошо. Поэтому, соответственно, россияне переводят флот, условно, в тот же Новосибирск и оттуда стартуют, и таким образом, якобы обманывая правила прохождения Босфора. России, ну, все так же не имется укрепиться на Босфоре, как это было 200 лет назад, как это было. То есть это такая фантомная боль?
Нет, я думаю, что Россия четко понимает, что Босфор, Дарданеллы, проливная зона, это есть юрисдикция турецкой стороны. Правила и порядок прохода проливной зоны диктуются в соответствии с конвенцией Монтрео. Это международная конвенция, которая ратифицирована в том числе и Российской Федерацией, поэтому, ну, скажем так, какого-то здесь волевого сценария, да, или какого-то там милитаристского угара здесь не прослеживается. Разговор просто идет о другом, о том, что Россия свои действия, которые связаны с усилением Черноморского флота, он с 2014 года значительно усилился. Я хочу подчеркнуть в том, что Россия получила 6 новых подводных лодок, вооруженных крылатыми ракетами. И есть особенность в том, что эти лодки после перехода вокруг Европы, они, часть лодок была задействована в сирийском конфликте, и экипажи этих подводных лодок получили опыт использования крылатых ракет по береговым объектам. Россия пополнилась целым рядом фрегатов с крылатыми ракетами, ракетных кораблей. Тобто, получается, береговых ракетных комплексов, авиационной составляющей. Тобто, разговор ведется о том, что сформирована достаточная ударная группировка для того, чтобы противостоять, вы не поверите, но действиям НАТО на театре. То есть это наращивание Черноморского флота, эти действия по наращиванию Черноморского флота, они в какой-то мере являются тем столбом, определенной, скажем так, минимальная задача – это показать Украине, там, к примеру, Грузии и другим странам Черноморского региона в том, что Россия усилилась, она имеет определенный боевой потенциал ракетно-авиационный, который характерен для современных боевых действий. Но с другой стороны, Россия понимает, что Черноморский флот, понимает, что Черноморский регион – это и Турция, страна НАТО, это Болгария, это и Румыния. Она понимает, что Украина и Грузия сделали определенные кроки, шаги в НАТО, поэтому это есть определенное противостояние и противовес, или, можно сказать, асимметричный ответ развитию НАТО в этом регионе.
Хорошо, то есть получается, что у нас такая, ну, китайская игра Го, да, черное-белое. То есть вот здесь Украина и Грузия устремились в НАТО, соответственно, Россия там очень усилила свою группировку в Черном море, в частности, в аннексированном Крыму. Хорошо, можно тогда еще один вопрос? Кроме усиления, вот вы сказали уже, и береговой обороны, и новые корабли, и новые подлодки. Например, в Крым завезли, создали там, как они сказали, целую часть ВДВшников. Насколько этот компонент нужен, при том, что прямо на месте, ну, зачем они? То есть это все так же ударная группировка, простите, для работы в Сирии или я не знаю, выполнение каких-то полицейских функций в самом Крыму?
Ну, дело в том, что если вернуться к истории 2014 года, да, аннексии Крыма, то мы должны четко понимать, что основной ударной силой аннексии Крыма это все-таки были подразделения специальных операций и воздушно-десантных войск Российской Федерации с континентальной России. Те подразделения, которые имели опыт, боевой опыт войны и в Чечне, и войны в Грузии, а Черноморскому флоту и его подразделениям отводилась вспомогательная функция, потому что все реально понимали, анализировали ситуацию, и та ассимиляция, которая произошла за 25 лет в Крыму военнослужащих Черноморского флота, она давала те опасения власти России, что многие офицеры, ассимилированные в украинские семьи, в украинские учреждения, их члены семей, они могут быть определенной угрозой. И временного показателя.
Я сейчас даже, можно я переведу для себя? То есть тот командный штаб, например, который руководил захватом Крыма, он понимал, что доверять даже Черноморскому флоту Российской Федерации, базирующемуся там, собственно, в Крыму, в Севастополе, да, в частности, не надо, поэтому штурмовали в основном завезенные. То есть настолько не доверяли даже своим, да?
Но дело в том, что это первый аргумент, а второй, вы же посмотрите, кто руководил этой операцией по аннексии Крыма, то есть руководил командование Южного военного округа Российской Федерации, тобто весь генералитет, который имел опыт Афганистана, Чечни, он руководил. И командующему Черноморскому флоту отводилась вспомогательная функция как одному из руководителей этого штаба, который отвечал за морскую составляющую этого процесса.
Ну, просто основное... доставка, да? Доставка грузов, ну, доставка техники,
доставка личного грузов, состава. Выполнение, да, определенных функций на море, это первое. А второе, один из таких вот интересных моментов, на которые можно было бы обратить внимание, это то, что в принципе, все действия разворачивались на берегу, и поэтому активничали здесь, скажем так, подразделения
сил специальных операций и ВДВшники.
И по большому счету это было, ну, скажем так, заблаговременно подготовленная специальная операция, составляющая которой была в том числе информационная.
Хорошо, а вот, ну, все-таки ВДВшники там, по вашему мнению, зачем сейчас? Раньше их там особенно не было, да? Сейчас вот базируется целое подразделение, 71-е, кажется, оно называется, в Феодосии, если я правильно помню. Ну, в общем, зачем?
Ну, смотрите, дело в том, что, опять же, с точки зрения геополитики, вот если посмотреть, даже вот я недавно обращался к украинскому геополитику Юрию Липа, он такую фразу очень интересную в своих трудах отмечал, что кто владеет Крымом, тот владеет Черным морем, кто владеет Севастополем, тот владеет Черным морем. То есть, скажем так, вот крымская территория, да, административная, Севастополь как пункт базирования, это первое, ну, скажем так, максимальный радиус охвата при выполнении действий в Черном море. А второе – это минимальное плечо при проходу проливной зоны и выполнении задач
в
Средиземном море. Поэтому и еще в 93-96 году разгорелось очень жаркий политический спор. Российская сторона, она настаивала на том, чтобы Севастополь был главной базой Черноморского флота, украинская сторона, и в том числе командующий Бескровайный, который был инициатором и проявил на тот момент очень серьезную гражданскую позицию, он настаивал на том, что Севастополь должен быть украинским портом, украинской базой, и поэтому, в конце концов, пришли к компромиссу совместного базирования, хотя... Еще в тот
хотя
момент
Российская Федерация хотела только себя.
И это не просто так было, потому что все понимали, что плечо и выполнение задач в дальней зоне, оно более актуально, чем на тот момент задачи в Черном море.
Ну, то есть это, по сути, сокращение своего времени прибытия, да, на несколько часов, как минимум.
Это значительно больше, чем несколько часов. Дело в том, что выполнение кораблями задач в море, это... понятие такое существует, как автономность. Автономность плавания, она ограничивается там топливом, она ограничивается водой, она ограничивается продовольствием и так далее и тому подобное. Поэтому здесь вот как раз...
Ну, то есть, если ехать на 1000 миль ближе, значит, надо ехать оттуда, откуда на 1000 миль ближе.
Ну, конечно. Давайте реально смотреть, от Севастополя или с Новороссийска идти в проливную зону. Ну, мы реально понимаем, что...
Да, расстояние почти вдвое, кстати, насколько я примерно...
2,5 раза.
Даже в 2,5. Спасибо. Напоминаю нашим радиослушателям, это радио «Крым Реалии». Мы говорим с бывшим командующим военно-морских сил Украины Сергеем Анатольевичем Гайдуком, обсуждаем роль и функции Черноморского флота Российской Федерации в аннексированном Крыму. Услышимся через пару секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. У меня в гостях Сергей Гайдук, экс-командующий военно-морских сил Украины. Говорим о Черноморском флоте в Российской Федерации, его важности и так далее. Смотрите, еще один вопрос. Есть много, да, причем в процентах, я помню, даже кто-то анализировал, сколько осталось силовиков, условно, берут всех, да, на территории аннексированного Крымского полуострова и, соответственно, считаются предателями. Да, с точки зрения украинского законодательства, то есть перешли на службу в страну-оккупант. Но есть ли какие-то особенности, если, например, вот этих военнослужащих или, например, те корабли, которые остались в Крыму, да, Россия будет использовать в той же сирийской операции, есть какие-то разности в военно-юридическом статусе здесь? Или... Первого было достаточно просто перехода на сторону России.
Дело в том, что те военнослужащие, которые приняли решение продолжения службы в рядах вооруженных сил Российской Федерации, они получили тот юридический статус военнослужащих Российской Федерации, который позволяет их использовать в качестве, в том числе, личного состава контингента, который выполняет задачи в Сирии. И ответственность здесь уже за их жизнь и смерть, и, в конце концов, конечный результат их применения уже лежит на российской стороне. И мы, как Украина, да, как государство, ну, потеряли, скажем так, тот инфлюенс, то влияние на этих людей с точки зрения де юра.
Угу.
Что касается кораблей и части боевой техники и авиации, которые остались в Крыму, то вероятность их использования в действиях в сирийском конфликте, ну, она практически сведена к нулю. Единственное, что мы фиксировали моменты, и есть доказательная база, в принципе, которая сейчас рассматривается в том числе и в международных институциях, применение боеприпасов, которые хранились на складах боеприпасов в Крыму в конфликте, который сейчас происходит на востоке нашего государства. В принципе,
ну, то есть боеприпасы из Крыма вывозили для того, чтобы стрелять ими по Украине на Донбассе?
По украинским военнослужащим на Донбассе, и, в принципе, доказательная база есть, она подтверждена, и сейчас соответствующе дается правовая оценка этим действиям, потому что, ну, просто так, вы сами понимаете, по воздуху боеприпасы не могли быть перемещены. И, скажем так, тот процесс вывода техники, который мы проводили в 2014 году, а он начался 30 марта и закончился 16 июня, по одностороннему решению Российской Федерации, потому что, ну, уже пылал восток нашего государства.
Вот. Да, и Россия сказала: стоп, больше технику,
да,
не отдаем.
Да, она остановила этот процесс в одностороннем порядке, на что мы получили соответствующие документы, которые мы сейчас имеем. Ну, по крайней мере, на тот момент то, что нам удалось вывести на континентальную Украину и по корабельному составу, и по авиационной технике, и по береговой технике, мы совершили, на мой взгляд, если давать оценку, невозможное, потому что такие промежутки времени...
Какая-то совершенно сумасшедшая логистика. Это тысячи ящиков, тысячи, десятки тысяч, еще чего-то.
Ну, если я вам скажу, что это было, там, к примеру, 32 корабля, катера и судна. Это было больше 70 летательных аппаратов перемещено. Это больше 3500 береговой техники. Ну, это достаточно серьезная логистика, достаточно серьезное планирование, достаточно достаточно серьезные трафики, достаточно серьезное обеспечение, которое в целом позволило, скажем так, после проведения соответствующих ремонтов и обслуживаний поставить эту технику в строй и использовать ее в том числе для решения задач и на море, и в воздухе, и в конце концов на берегу.
И в конце концов на берегу. Хорошо. Я часто слышал предположения о будущем Крыма. Все равно же размышляют. Да? И одно из таких предположений – Крым как демилитаризованная зона. Как вам кажется, вам как военному стратегу в том числе, Крым можно вообще в принципе превратить в демилитаризованную зону? И хорошо, кто-то на это согласится когда-то?
Дело в том, что вопрос, который связан с будущим Крыма, он насколько сложный, и многие пытаются, найти простой ответ на сложный вопрос, но он очень многогранный. И вот рассуждая даже на тему демилитаризации Крыма, я, наверное, стартовым вопросом и постановочным вопросом должен быть вопрос о выводе подразделения Черноморского флота Российской Федерации, в том числе и береговых составляющих, которые не относятся к флоту, за пределы Автономной Республики Крым. Мы должны об этом четко говорить. Но в то же время мы имеем целый ряд вопросов, по которым должен быть проводиться дискурс, который мы должны обсуждать и который мы должны учитывать. К примеру, гипотетически мы рассуждаем, Крым демилитаризирован, да? Теперь возникает вопрос, а кто будет охранять морскую государственную границу вокруг Крыма?
Либо какая-то автономка, из Одессы, долго-долго.
Появляете плечо, при всем том, что я говорил о том, что корабли имеют определенную автономность, а тем более пограничные катера и корабли, они не имеют достаточную автономность для выполнения задач. Вы представляете, какие-то это будут движения. Второе. Кто будет выполнять задачи в морской экономической зоне Украины? Опять же, где находятся разработки, которые... К большому моему удивлению, и, наверное, многие не знают, что они разработаны всего лишь на 4% от тех запасов газа и нефти, которые находятся на шельфе.
Да, на этом Черноморском шельфе.
То есть, кто будет заниматься вопросами Керченского пролива, кто будет заниматься Азовским морем, хотя после подписания Большого договора 1997 года мы так и не имеем ни делимитаризированной, ни демаркированной границы в Азовском море.
Да, собственно, об этом же была и история с Тузлой, да, она была связана в том числе... Это был вопрос определения, а где же у нас морская граница?
Да, это как раз 2003 год Тузла, как раз и рассматривался вопрос, как бы передвинуть эту границу и приблизить ее большую часть к сфере влияния Российской Федерации.
То есть я уже понял по такому обстоятельному ответу, что полностью демилитаризованным Крым быть не может. Окей, хорошо, тогда по-вашему, когда может, или я не знаю, каким образом может происходить освобождение Крыма? Что для этого нужно? То есть там уже ударная группировка, которая точно будет сдерживать. Что может заставить Россию не сдерживаться, а просто выйти?
Дело в том, что я думаю, что... вывод группировки Российской Федерации из Крыма, он возможен, при одном условии, если будут соответствующие политические решения, и Россия начнет играть по мировым правилам, по правилам мирового сообщества, и тогда возможно урегулирование вывода, два варианта, возможно, или это мирный вывод, перемещение, как это планировалось не единожды, сначала до 17-го года, потом до 42-го года, и так далее. Или же второй, это вариант, когда будет вооруженное противостояние, хотя, скажем так, маловероятно, что будет прямое...
никто не захочет, вряд ли кто-то захочет иметь аж совсем горячий конфликт совсем уж в центре Европы.
Да, я думаю,
у границ. Что ж, спасибо вам большое, спасибо, что пришли в наш эфир. Напоминаю нашим радиослушателям, это Радио Крым Реалии. Вы всегда можете смотреть трансляции наших программ на сайте Радио Крым Реалии, а также в каналах YouTube и на страничке в Facebook. Номера телефонов для любых прямых эфиров. 8 800 10 06 926, это номер для крымчан, 044 490 29 05, это номер для жителей других регионов Украины. На этом мой эфир сейчас закончился. Спасибо, что были с нами. Радио Крым Реалии всегда, всегда для вас. Пока.
Спасибо.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым реалии. Крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.